Бог дал нам доброе время. Это действительно доброе время, ибо благо нам славить Господа. Благо нам поклоняться Богу нашему. Кто-то не знает, как скоротать день воскресный, кто-то не знает, как убить время, кто-то не знает, где его прожечь. А в твоем и моем сердце есть это доброе желание. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Сердце горит тогда, когда приходит день воскресный, и ты не знаешь, как дождаться, быстрее бы пойти в дом любящего. Быть там, где тебя ожидают. Находиться среди тех, которые действительно подобно, как ты, омыт, очищен, освящен, и вместе прославить Его. Слава Богу! Это благо, это великая милость. Я хочу читать и вместе с вами рассуждать сегодня с книги Библии, с Ветхого и с Нового Завета. Поэтому 4 книга Царств, с 10 главы, прочитаем некоторые здесь места Писания. «И встал, и пошел, и пришел в Самарию, находясь на пути, прибив Экеде пастушеском, встретил Иу и братьев Ахозии, цара Иудейского, и сказал, кто вы? Они сказали, мы братья Ахозии, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государини. И 15 стих. И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему, расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И сказал Ионадав, да. Если так, то дай руку твою. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу, и сказал, поезжай со мною, и смотри на мою ревность о Господе. И посадили его в колесницу. И Новый Завет, это послание Павла к Титу со 2 главы, с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь». Библия – это единое, целое, неделимое священное Писание. Письмо Бога к человеку. Бог издревле говорил людям, Бог обращался и хотел, чтобы люди слышали, и хотел, чтобы люди внимали, принимали, и их жизнь менялась. Мы люди сегодня Нового Завета, но нам заповедано вникать в Священное Писание. Сказано, и заниматься сим постоянно, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. Поэтому исследуйте. И оно что-то вам скажет, оно заговорит для вас. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Поэтому на истину нужно смотреть со всей Библии, не просто с отдельного какого-то места, не с отдельного какого-то случая, но ее нужно познать. И поэтому смотрим сквозь все Священное Писание, потому что оно целое, оно неделимое. И апостол Павел говорит для всех нас сегодня, напоминая эту великую истину, что благодать Божья явилась спасительная для всех людей. Ее достаточно, ее очень много. На сегодняшний день на земном шаре проживает примерно 7 миллиардов 200 миллионов. И Библия говорит, гарантируя, благодати для всех достаточно. Господь вот так путь спасения совершил, так сделал, чтобы никто не думал, что он будет обделен. Но Евангелие, если не проповедуется, это не Евангелие. Благая весть, если не проповедуется, это не благая весть для того, кто идет в ад. Что проку ему? Что толку для него, что если кто-то знает о каких-то высших прекрасных местах, о лучшем, о божественном, и знает, как туда попасть, а мне не рассказал. Для меня это не благая весть. Поэтому благая весть, она тогда может быть благой вестью для слушающего, когда он слышит. Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Невозможно Богу угодить без веры, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу прежде всего веровал, что Он есть, и ищущим Его Он воздает. Вот такого путь спасения, такова концепция прихода человека к Богу. И всегда у Бога была одна проблема. Если мы читаем Ветхий Завет или Новый Завет, то мы наталкиваемся на одно и то же. Бог ищет человека. Благодати достаточно, но вот тех людей, которые понесли эту благодать, пошли с этой благой вестью, всегда есть дефицит. Поэтому Иисус Христос просил: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И апостол Павел говорит: не просто люди, люди спасенные, люди оправданные, люди, омытые в крови, вызволенные Христом, что-то получившие, что-то пережившие, они призваны просто отсиживаться или почивать на лаврах. Но он говорит очень конкретно, определенная цель была у Бога для каждого из нас. И он говорит, который дал себя за нас, то есть Иисус Христос, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Не просто такой вот человек, который где-то будет сидеть, отсиживаться. И ревностного человека сегодня невозможно представить, что он равнодушный. Ревностный человек – это ревностный. Все говорит в нем и на нем, и все, что исходит из него, оно буквально все пронизано этим духом, все понимают, ревнитель. Это особый человек, потому что он, его действие выдает его. Итак, Писание говорит, обращаясь к Ветхому Завету, Новый Завет говорит, когда мы хотим познать какую-то истину, это были образы для нас, достигших последних времен. Итак, если мы хотим научиться чему-нибудь, у кого-нибудь, то прежде всего нужно смотреть на тех героев, на тех персонажей библейских, которые были до нас. Потому что Библия очень ясно показывает и отчетливо говорит, что Богу приемлемо и что неприемлемо. Итак, тема моей сегодняшней проповеди, она так и называется «Будь ревностным». Толковый словарь говорит для всех нас, истолковое значение этого слова следующее. Ревностный – это старательный, очень усердный, исполнительный рвение к чему-либо, тщательно оберегающий что-либо от возможных посягательств. Бог наш, которому мы служим, одно из имен Его есть Бог-ревнитель. Я Господь, Бог, ревнитель твой. Это вечный вопрос спора. Ревность относится к хорошему качеству или к плохому? Что это значит? И люди очень часто спорят, потому что есть злая ревность, не хорошая, не добрая, но и есть положительная. И, наверное, ответ будет один. Каково сердце? И что из сердца исходит, такова и ревность будет. Если Божье сердце, оно полно добра, милосердия, то, конечно же, ревность, она славная. И апостол Яков предупреждает всех нас и говорит, или вы думаете, что напрасно говорит Писание? Вот так вот, кому-то не было чего писать, и взял, да и написал это. Вот не думайте, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Потому что то, что сделал Бог с тобой и с твоей и моей жизнью, это не сравнимо ни с чем. Это никто не мог сделать. И дух этого мира, который конкурирует с Божьим Духом, который хочет завладеть и захватить твою и мою душу, пленить снова в плен. И очень часто дьявол расставляет разного рода уловки и ухищрения, и мы попадаемся, то Божий Дух воспламеняется внутри нас, потому что Он наш Спаситель. Он сказано, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. И ревность – это та вещь или те чувства, которые берутся там, где есть любовь. Если нет любви, нет ревности. Любовь, когда приходит в сердце, она рождает ревность. И поэтому сегодня, когда мы говорим о нашем Боге, то невозможно его представить таким вот вальяжным, ленивым, скучным. Но все, что делает Бог, Он делает ревностно. Он очень старательно делает. Он доводит все до конца. И если полюбил, так полюбил навсегда. И оберегает, и защищает. Поэтому сказано, дремлет и не спит, хранящий себя. Итак, я хочу, чтобы мы вместе с вами посмотрели на некоторые имена, которых Библия представляет для нас и в нашу жизнь. И мы что-то увидим также с этого для себя. Потому что то, чем они занимались или как вели себя, конечно же, это из ряда вон выходящие. Первый, на которого я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, пример, это Илья. Даже Бог, который обращается к Илье, говорит, Илья, чего ты здесь? 40 дней и 40 ночей идет до горы Божьей Харива. Заметьте, для человека, который имеет ревность, расстояние не помеха. Комфорт вообще не имеет значения. Я возревновал о Боге. Зашел до горы Божьей Харива и вошел в пещеру. Ему не страшно одиночество. Если это нужно, он готов. Ревностный человек, он готов на это, он готов платить цену. Илья просынается, ветер, и не просто ветер, но ветер, который в буру проходит, потому что сказано, ветер, раздирающий скалы, землетрясение, везде ужас происходит, а он стоит. Огонь появился вокруг него, все трясется, колотится, а он один стоит. И Бог смотрит на Илью и говорит, Илья, чего ты здесь? Да все попрятались, все поуходили. И когда есть голова, нас говорят, на плечах, так кто будет себя подставлять именно такой опасности? Илья говорит, а я Господи возревновал. Священника убили, жертвенники разрушили. Каждый начал делать то, что ему кажется правильным. Все отступают. Господи, забери душу мою, довольно. Я не лучше отцов моих. Если так уж, я не хочу смотреть на беззаконие это. Поэтому если умереть, я готов. Так ведет ревностный человек. Катаклизмы, расстояния, комфорты вообще не имеют значения. Его есть внутри. То, что движет. То, что дает силу преодолеть. Следующий персонаж, который бы библейским их, я хотел, чтобы мы вспомнили, Новый Завет говорит о Иисусе из Назарета, который пришел в храм Иерусалимский, в город пришел и увидел все то, что проходит там, на этом святом месте, где не должно было этого совершаться. Он видит миновщиков, он видит голубей, он видит это стадо, которое продавалось, держит жертвоприношение. И воспылал у него гнев, святой гнев под именем ревность. Стал ее прокинул, голубей выпустил, стада отпустил, развязал. Все смотрят, а в руке у него бич. Кто ты, откуда взялся? Кто дал тебе такую власть? Ты что возомнил о себе? А у него ответ на поверхности. А не читали ли вы? Ревность о доме твоем снедает меня. И сказано, и стал, и не позволил ни одну вещь пронесть через храм. Первый, кто был и показал пример, как быть ашером, крестослужащим порядка, Иисус Христос. Потому что на святом месте не должно быть лишнего, а должно быть то, что должно быть. Иньес. Это следующая личность, которую мы читаем в Библии. Очень интересная личность. Израиль отступил от Бога. Гнев Божий возгорелся. 24 тысячи пали от эпидемии. Страшно, что происходит. Люди начинают думать не просто так, а кто-то из сынов Израилевых, сказано, пришел и привел к братьям своим мадиантянку в глазах Моисея, в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинию собрания. Заметьте, какая дерзость кого-то. Грех, беззаконие, безумие совершается не просто в тайне, а публично. Моисей не волнует, не интересует старейшины. Люди плачут у входа в скинии, потому что 24 тысячи смертей, это близких родственников, похоронили, а этот негодяй совершает публично грех. И некто по имени Финиас возгорелся этой ревностью перед Богом и встал и заступил. Библия говорит, как он заступился за Бога. И сказал Господь Моисею, говоря, Финиас, сын Елизара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возревновал по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему мой завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. И 105-й псалом, 30-й стих говорит так, и это вменено ему в праведность, в роды и роды, вовеки. Это Бог Аврааму вменил веру его в праведность. Здесь Писание открывает для нас, как важно иметь ревность. И никто другой, а сам Бог говорит, поэтому скажи, вот я даю мой завет, у меня еще есть завет особый, завет мира. И я заключаю не только с Финиасом, но с его сыновьями, с его внуками, с его потомством. И он не отойдет в роды родов во веки веков. Как важно сегодня Церкви Божьей услышать это. Завет мира и войти в завет мира, чтобы быть спокойным за дом свой, за потомство свое. А у Бога план не меняется, он один и тот же. И это вменилось ему в праведность, в роды и роды вовеки. То, что мы с вами прочитали, о неком Иуе, царе Израиля, который совершал путешествие, возможно, объезжая свою землю, объезжая свои владения, он пришел на царство. И здесь вот то, что вы прочитали, это особое такое место для нашего рассуждения. Потому что прежде чем я понял, или Дух Божий мне показал на это, я долго рассуждал, потому что я не мог понять и вразуметь. Тут он одних встречает и не хочет иметь никакого отношения с ними. Хотя они идут узнать о сыновьях цара, о госпоже. Речь идет о Изавеле, об Ахаве и о их детях. И этот человек не хочет никакого иметь общения с ними. А едет дальше, и встречается некто ему по имени Иендав, сын Рехава. Он подъезжает к нему и говорит следующее. Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу? И я думаю, Что расположило, что внутри было этого человека по имени Иеуи по отношению к Иодаву? Что такое было? Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к тебе? И Иодав говорит, да. Он протягивает к нему руку, и он зашел на колесницу, и поехали далее вместе. Ехать вместе, путешествовать вместе, находиться вместе. Вы понимаете, нужно иметь не много чего общего. То, чтобы роднило и близило, и то, чтобы действительно оно было в одном. И когда я рассуждаю так, под этим писанием, то я прихожу к такому выводу. Ионадав, сын Рехава. В других местах Библии мы читаем, особенно книга пророка Иеремии, где сам Бог в ревности своей возревновал и говорит по отношению к народу своему. Вы, для которых я с раннего утра говорю до позднего вечера, и вы отвращаете слух свой от меня, чтобы не слышать. А вот Ионадав, как сказал один раз своим сыновьям, приняли, запомнили и передали своему поколению. А он сказано в Библии, заповедал сынам своим не пить вина, ни крепких напитков, ни строить дома, ни они, ни жены их, ни дети их, впоследствии, потому что это племя было кочевников, где-то там с Междуречья, в которое оно вышло, и зная и понимая этот человек, что жизнь так меняется, войны и какие-то другие, может быть, моменты, часто люди, вкоренившись, может быть, настроившись, и когда совершается такая вот проблема, катаклизм приходит, и потом становится жалко, с этим расставаться, он делает заповедь для своих сыновей. Не стройте дома, большие сильно не укореняйтесь на земле. И он так сказал им, что они запомнили и передали сыновьям своим, и впред не пили. И даже тогда, когда Бог сказал, позови их к святилищу, позови их, этих сыновей, в храм, и перед ними поставь чаши с вином, и предложи им, пусть пьют. И когда оно было предложено, и они с легкостью отвернулись. Как? От имени Бога? Было сказано, и вы не хотите это принять? Нет. Нам Отец наш завещал и надал не пить вина, и мы это не делаем. Я думаю, вот эта история, она обошла в то время ту землю, ту местность, и этот Иеуи слышал об этом поступке, поэтому его сердце вот это горело, горело внутри, повидаться бы с этим человеком, с Ионадавом. Потому что у него ревность была по Богу, по чему-то возвышенному, более святому, более тому, что его отделяло от всех остальных. И когда у него-то была ревность, потому что нужно было опять же, это непростое время, время Иезавели, время правления Ахава, это очень страшное время, время отступничества. И когда беды пришли, и голод пришел, и дождя не было, и все страшное такое происходило. И это всего лишь по одной причине. Бог звал их вернуться на пути мира. Но люди не хотели. Вот нужен был вот такой человек, который Богом помазанный Иеуи, который был от ревности своей что-то начал делать такое из ряда вон выходящее, потому что нужно было такое вот предпринять. И Бог благословил. Дорогая церковь, братья и сестры, мы все с вами сегодня находимся в одной колеснице по имени Церковь Благодать. Потому что в свое время мы дали руку друг другу. Поедем вместе. Пойдем вместе. Будем совершать это путешествие в небо вместе. Слушайте, Бог готовит народ ревностный. И на примере этого Иеуи, который сказал, поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе. Они поехали вместе. Давайте подражать. Давайте брать пример всех ревностных христиан. У нас они есть в церкви. Ревностные молятся не так, как все. Он и служение посещает не так, как все. Он и предстояние пред Богом совершает не так, как все. Потому что у него есть ревность. Он настолько любит Бога, как этот Иуй, который не просто хотел знать пророчество, которое было сказано о доме Ахава, не только знать Слово Божие для себя и своей жизни, о будущем, но его сердце горело. Я хочу исполнить это Слово. Я хочу выполнить это Слово. В мои дни я хочу, чтобы это было вот так, как было сказано. Ревностный человек – это человек-исполнитель. Это человек жизни. Это человек, для которого нет мелочей. Все важно. Все имеет значение. Он меньше полагает попечение плоти своей. Для него комфорт – это где-то на втором, на третьем уже плане стоит. А для него важно предстояние пред Богом, ревность, любовь, которая к Богу горит в нем. Если что-то случилось, что-то произошло не так, а может быть, рассматривая нас, как некогда Иисус Христос написал послание ангелу Лаодикийской церкви, который думал, что он без недостатка, который говорил, я богат, разбогател, у меня всего есть, я ни в чем не нуждаюсь. А Господь взвесил на своих весах и говорит, ты жалок, наг, слеп. И советую тебе выйти из твоего положения, поможет одно, покайся и будь ревностным. Не забудь, ревность, она способна вывести из такого состояния. Если ты полюбишь, у тебя появится сила и выйти. Поэтому дальше Писание говорит для нас. Потому ревностно стараемся, во двора если выходя ли быть ему угодными. Говорит апостол Павел о себе, который был в свое время ревнитель по Богу. Ревнитель Божьего, который впоследствии мог очень хорошо сказать, на меня смотрите, подражайте мне, как я Христу. Это он говорит о ревностном служении, о ревностном предстоянии, о ревностном совершении дела Божьего. И я сегодня не представляю, дорогая церковь, побеждающего неревностным. А ему завещено вкусить от древа жизни. А ему Божьи обетования прописаны побеждающему. Ни один побеждающий не стал победителем, если у него не было ревности, если не играло и что-то внутри особое. Поэтому да благословит нас Господь и поможет нам в нашей жизни просмотреть себя, свою жизнь, свое хождение, потому что он по-прежнему не поменялся, он тот же. Он ищет, и он хочет со святых, со мытых, со своих, потому что он на чужих не претендует, он на своих претендует. А те, которые что-то получили, которые любовь его вкусили, увидели, как благ Господь, он ожидает, когда они станут ревностными, чтобы приготовить себе народ ревностный к добрым делам, которые Бог предназначил исполнить каждому из нас. Аминь. Давайте помолимся.